программе «Сегодня в Америке». Шпионский скандал в евроатлантическом семействе. Кто виноват? Мы обсудим последствия разоблачений, сделанных Эдвардом Сноуденом, бывшим контрактником американских спецслужб. В программе участвуют бывший генерал КГБ Олег Калугин, профессор Браунского университета Сергей Хрущев, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Фриц Эрман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Последние две недели разоблачительные материалы из досье Эдварда Сноудена спровоцировали самые серьезные со времен Иракской войны трения между ближайшими западными союзниками. Французские, немецкие и испанские средства информации опубликовали сенсационно прозвучавшие данные о том, что Агентство национальной безопасности США перехватывает телефонные звонки глав 35 государств, о том, что оно собрало данные о сотнях миллионов звонков французов и испанцев. Некоторые европейские средства информации и политики трактуют это как национальное оскорбление. Американские политики и пресса, впрочем, воспринимают эту историю менее эмоционально. Для них разоблачения Сноудена стали поводом для переоценки масштабов полномочий, приданных спецслужбам после терактов 11 сентября. В четверг Сенатский комитет по делам разведки одобрил законопроект, которым подтверждается законность масштабного сбора так называемых метаданных – о телефонных переговорах американцев, их важность для безопасности США и вводятся некоторые ограничения полномочий Агентства национальной безопасности. Вот что рассказывает Евгений Аронов.
К метаданным относятся телефонные номера участвующих в разговоре абонентов, код доступа к платформе оператора, если звонок производится с помощью телефонной карточки, время, когда был сделан звонок, и его продолжительность. Согласно новым предложениям, спецслужбы при извлечении из базы метаданных номера конкретного абонента для детального анализа будут обязаны подкреплять это весомыми доказательствами причастности абонента к террористической деятельности. В принятом в четверг законопроекте также указано, что метаданные могут храниться не более 5 лет, а поиск среди данных более чем 3-летней давности производится только с санкции генерального прокурора. Агентство национальной безопасности, осуществляющее электронный перехват, впредь обязано ежегодно отчитываться обо всех случаях извлечения конкретных номеров из баз метаданных и о том, была ли эта информация использована в следственных действиях ФБР. По словам председателя Комитета по делам разведки Дайан Файнстин, законопроект еще раз официально санкционирует подобную практику спецслужб и одновременно укрепляет ее правовую основу и транспарентность. Во вторник, однако, ряд законодателей Верхней и Нижней палаты Конгресса внесли резолюцию прямо противоположного содержания, предлагающую фактически упразднить практику сбора метаданных разведывательными учреждениями. У этой меры есть сторонники в обеих партиях, ее также поддерживают такие идейные антиподы, как Американский союз гражданских свобод и Национальная стрелковая ассоциация. Белый дом высказывается резко негативно по поводу этой резолюции. Эти инициативы стали ответом американских законодателей на самый значительный за последние годы политический скандал, который может вызвать серьезные осложнения между западными союзниками. Поводом к нему стала информация о секретных операциях Агентства национальной безопасности США, в рамках которых оно якобы вело мониторинг сотен миллионов звонков европейцев и даже прослушивало телефоны глав 35 государств. Европейская пресса и лидеры некоторых государств с негодованием обрушились на американские спецслужбы и их практику. Однако те ответили, что на самом деле данные о звонках европейцев они получили от коллег в Европе. Факт прослушивания глав иностранных государств ими не комментируется. Непоименованные источники в окружении президента Обамы сетуют в интервью газете «Вашингтон-Пост» на то, что европейские столицы, в частности Париж, могли бы нейтрализовать антиамериканскую кампанию в прессе, если бы честно объяснили своим гражданам действия собственных спецслужб. Как говорят американские специалисты, прослушивание глав государств – рутинная практика разведки любой крупной страны. Они упрекают европейских политиков в лицемерии, ведении потенциально опасных политических игр.
Как восприняли информацию о ведении американскими спецслужбами электронной разведки в Европе мои собеседники? Олег Калугин.
То, что мы сейчас узнали о американских действиях части разведки в Европе, вообще меня не удивляет, потому что разведка должна, и она это делает, американская в частности, должна отслеживать процессы, происходящие в мире. И для этого поставлена на такую платформу вот эта вся деятельность. Я лично не усматриваю особых проблем, потому что если произойдет что-то снова, и разведка будет ответственна за неполучение должной информации, это пострадает не только разведка, а пострадает и страна.
Любопытно, что практически никто, даже из американских критиков американской разведки, не подвергает сомнению необходимость ведения сбора информации на территории союзников. Они говорят, что это не только в интересах США, но и в интересах самих союзников, хотя есть заметные расхождения в оценке прослушивания звонков глав государств. Что вы думаете о такой практике? Сергей Хрущев.
Я согласен с такой точкой зрения, с точки зрения постановки, но я думаю, что если мы рассмотрим это с позиции теории информации, то даже при всех этих вот мега и других, так сказать, терминах, такой огромный объем информации, который накладывается одна на другую, не позволяет, так сказать, ее толком проанализировать. В теории информации существует термин «белый шум». То есть, когда у вас складывается вот все это вместе, у вас получается как белый свет, который на самом деле это сложение семи цветов. И я думаю, что в данном случае это происходит, потому что сегодняшняя американская разведка при ее финансировании, как мы знаем ныне, $78 миллиардов в год, просто разбухла до таких размеров, что она должна занимать себя чем-то. Ведь по закону Паркинсона эта организация бюрократическая, она должна, во-первых, освоить все деньги, во-вторых, так сказать, все площади, которые им предоставлены, а площади тоже у разведки сегодня в 5 раз больше, чем у Пентагона. И это создает неэффективность, потому что вот вся эта информация, так сказать, поступает, а люди уже ее переварить не могут, даже с помощью всех компьютеров. И я думаю, что это большая проблема сегодня, вот так как правильно сказал президент Обама, что мы имеем огромные возможности всех слушать и всех записывать, но, к сожалению, так сказать, не дает возможности все это проанализировать.
Господин Калугин, это, кстати, общее место всех скептиков. Ведь в оправдании за практически поголовный мониторинг звонков американцев спецслужбы неофициально приводят лишь 2 или 3 эпизода использования этих данных для раскрытия дел. Не мало ли этого?
Но, тем не менее, все-таки это результат. И другое дело, что американская разведка всегда уповала на свои технические возможности, и в этом смысле ее финансирование всегда было на высоком уровне. Но вот человеческий фактор, работа с людьми и если хотите, вербовка людей, которые могли бы заранее упредить, надо больше работать с людьми.
А известно ли, насколько широко прибегали к прослушиванию глав государств советские спецслужбы?
Ну, я могу вам сказать, что 40-е, 50-е годы советская разведка имела очень серьезные источники информации, причем на таком уровне, который позволял, по сути, получать информацию прямо из Белого дома. Но речь идет не о том, что в Белом доме устанавливали технику послушания, а о том, что вот эти человеческие ресурсы, то есть люди, причем не обязательно в высоком должностном положении, а просто технические работники, они представляли информацию, которая имела стратегический интерес для советской разведки.
40 годами позже российская разведка, судя по данным собеседника «Радио Свобода», тоже перешла на электронный шпионаж, причем в явных окрестностях Белого дома. Вот что рассказал Евгению Аронову Фриц Эрмат, возглавлявший в президентство Буша-старшего одно из основных подразделений ЦРУ.
Осенью 1996 года Борис Ельцин, у которого в тот момент существовали, если и не союзнические, то очень добрые отношения с Соединенными Штатами, получил расшифровку телефонного разговора Билла Клинтона и Моники Левински откровенно сексуального характера. Перехват такого рода особой трудности для российской разведки не представлял, поскольку американский президент, пользуясь в этих разговорах радиотелефоном, пренебрегал элементарными правилами безопасности. Российская сторона, Эрмарт считает, что это был тогдашний руководитель администрации Ельцина Анатолий Чубайс, решила не давить на Клинтона обретенным компроматом, а наоборот, посоветовала ему вести себя осторожнее. Правда, где кончаются доброжелательные советы и начинается легкий шантаж, сказать трудно, замечает бывший разведчик. Левинский в какой-то момент сообщил следствию, что Клинтон при личной встрече рассказал ей о прослушивании их разговора. Но сам президент, давая показания под присягой, факт такой встречи отрицал. Чуть позже, летом 1998 года, в Российской Федерации разразился дефолт, и Клинтон, кто скажет с уверенностью «почему», очень сильно давил на МВФ, добиваясь предоставления фондам экстренной помощи России, чему категорически противились его ближайшие помощники, министр финансов Ларри Саммерс и его заместитель Тимоти Гейтнер. Эта история хорошо иллюстрирует, как важно порой иметь закрытую информацию о руководителях держав, нисколько тебе не враждебных, резюмирует Фриц Эрмарт.
Тот факт, что Агентство национальной безопасности якобы перехватывало звонки канцлера Германии Ангелы Меркель, вызвало возражение даже некоторых американских комментаторов, считающих, что игра не стоит свеч. Зачем рисковать международным скандалом, если можно получить все, так сказать, из первых рук? Олег Калугин, есть ли, как вы считаете, объективная необходимость в таком прослушивании?
Получение достоверной информации, касающейся безопасности страны, они очень важны.
Сергей Хрущев, как вы считаете?
Мы сегодня говорим за наблюдением за союзниками. И в этом случае это уже то, что мы вот видим сегодня, это некоторое самоудовлетворение разведки мы можем сделать, а с точки зрения заказчика этой информации это имеет скорее отрицательный результат, чем положительный. Обама правильно сказал, если мне что-то надо, я пойду и позвоню Меркель, и она мне скажет. И это верно. И я вам скажу, что вот такое подслушивание было в Советском Союзе во времена Сталина, всех, ну тогда слушали всех, а во времена Хрущева подслушивание союзников Советского Союза было просто запрещено, потому что это считалось, что если об этом узнает какой-то там, не знаю, Гамулка или Кадр, то это нанесет такой ущерб в отношениях их с руководителями советского государства, который, так сказать, даже оценить нельзя. А в самом деле выгоды от этого никакой нет. У меня был один мой друг советской разведки, он мне говорил, мы в Германии знаем имена всех командиров батальонов американской армии. А я посмеялся и сказал, понимаешь, тебе заплати больше, вы и имена всех любовниц их узнаете. На толк-то что?
Но на это можно возразить аргументами из редакционной статьи Wall Street Journal. Она, например, с сарказмом отзывается о негодовании французов и напоминает, что в 90-х годах они прослушивали телефон посла США в ООН Мадлен Олбрайт, что в 70-х годах был разоблачен ближайший помощник Вилли Бранта, сотрудник Штази. Настроения Герхарда Шрёдера также могли представлять интерес, учитывая его особое отношение с Владимиром Путиным. И наверняка таких эпизодов гораздо больше.
Необходимо в первую очередь, конечно, устанавливать доверительные отношения с руководителями страны, которые вы рассматриваете как дружественную. Но это вовсе не исключает проведение специальных операций, потому что ведь и руководители находятся под разными влияниями, и их окружение может действовать в обход основных направлений политики правительства.
То есть мы можем с большой долей достоверности сегодня сказать, что все следят за всеми, включая руководителей союзных государств, несоюзных государств?
Думаю, что нет.
Скажем, Восточная Европа в свое время, которая находилась под контролем Советского Союза, и они, в общем, считались союзниками. Тем не менее, советские разведчики предлагали более критически относиться к руководителям страны, ну, особенно это касается, скажем, Польши, Венгрии, и события, которые произошли в этих странах, они, по сути, в общем, стали исходным пунктом в развале Советского Блока и выходе в стран Восточной Европы из-под контроля советских руководителей.
У меня другая точка зрения, потому что события, которые происходили в Польше и в Венгрии, они были, так сказать, понятны политику без всякой разведки. Политиков, как западных, так и восточных, есть, с одной стороны, желание узнать побольше, а с другой стороны понимание, какой он может нанести ущерб. И в данном случае слежка, шпионство за своими союзниками наверняка наносит больше ущерб в вашей политике и вашим успехам, чем дает вам какую-то информацию. Я боюсь, что то, что сейчас открылось, будет иметь очень большие последствия для будущего НАТО. Ведь сегодня вся Европа обсуждает, что возможность вот этой подслушки выходит из оккупационных всех соглашений. Почему американцы командуют НАТО в Европе, почему, так сказать, не сделают это все по-другому? Я не говорю, что это завтра произойдет, но это и двигает европейцев, обиженных европейцев, именно в этом направлении.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке», которую ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. В ней принимают участие Олег Калугин, Сергей Хрущев и Фриц Дермарт. Мы обсуждаем евроатлантический шпионский скандал. Сергей Хрущев считает, что действия американской разведки могут привести рано или поздно к расколу в рядах союзников. Но соответствует ли действительности образ американской разведки, действующей напролом, держащей под колпаком лидеров 35 государств и сотни миллионов европейцев? Руководство американской разведки уже объяснило, что данные о звонках европейцев получены ею от европейских партнеров. Наблюдение за лидерами иностранных государств, судя по всему, является нормой всех разведок. Известно, например, как была обеспокоена секретная служба желанием Барака Обамы пользоваться своим телефоном BlackBerry. Не является ли это негодование европейских политиков откровенным ханжеством, как настаивают некоторые американские обозреватели, желанием укрыться от гнева собственных избирателей, разрисовав в темных красках американские спецслужбы? Олег Калугин.
Да, я согласен с вашей позицией. Я думаю, что это истерика вокруг этой истории, она во многом надуманная. Разведывательные службы должны работать, и они, естественно, как и все другие, могут допускать ошибки, перегибы, но, тем не менее, никто никогда не должен отказываться от услуг разведки и, наоборот, поощрять ее деятельность для того, чтобы предотвратить террористические акты или военные действия со стороны недружественных держав.
А вот как отвечает на этот вопрос бывший сотрудник ЦРУ Фриц Эрмарт.
Это сочетание ханжества и простодушия. Ханжество со стороны официальных инстанций, простодушие со стороны европейских обывателей. Я не могу себе представить, что европейские руководители не знали о тесном сотрудничестве своих спецслужб с американскими коллегами по обмену потенциально полезной информацией, почерпнутой из безбрежного кибернетического пространства. Мне трудно поверить и в то, что европейские руководители пребывали в неведении о прослушивании, которое ведут их спецслужбы в отношении своих же граждан. Я по роду своей деятельности на протяжении многих лет поддерживал контакты с английской, канадской, австралийской, новозеландской разведками и имею представление о том, как они работают. Предполагаю, что германская и французская разведки мало чем от них отличаются. И прослушивая своих граждан, те же англичане или австралийцы неизбежно прослушивают и американцев, если их непосредственные объекты прослушивания переговариваются с американскими абонентами. Провести здесь какие-то четкие границы дозволенного-недозволенного очень сложно. Я не думаю, что в современном мире вообще допустимо говорить об абсолютном праве на конфиденциальность. И не будем забывать, что перехватом занимаются не только государственные, но и неофициальные структуры, которые ставят добытую таким путем информацию на службу своим далеко не благородным целям.
Сергей Хрущев, как вы относитесь к трактовке европейского негодования, согласно которой это, по сути, проявление лицемерия?
Вопрос идет о другом. Хотим ли мы жить в тоталитарном государстве или не хотим? Что такое тоталитарное государство? Это слежение за всеми. До последнего времени демократические страны говорили: нет, мы не хотим жить в тоталитарных условиях, даже если это наносит какой-то ущерб нашей безопасности. Лично меня, то, что меня слушают, не сомневаюсь, что меня слушают, не беспокоит, меня всю жизнь слушали, я привык к этому. А европейцы и другие жители демократических стран к этому не привыкли, они возмущаются.
Вот с этим, кстати, спорят очень-очень многие комментаторы, говоря, что именно в Европе система прослушивания, система слежки за их собственными гражданами развита значительно больше, чем в Америке.
Ну, это зависит от конкретной службы. В свое время английская разведка, скажем, очень активно работала, в том числе и внутри страны. Тем не менее, они проморгали историю с Литвиненко, который на территории Великобритании был отравлен. И, несомненно, в этом принимали участие российские органы.
А почему несомненно?
Я не сомневаюсь в этом.
Потому, я сомневаюсь.
Ну, это другое дело. Я просто...
За мнение.
Литвиненко и причины, по которым он стал одним из главных виновников некоторых отрицательного характера публикаций на Западе. Литвиненко говорил вещи, я извиняюсь за повтор, но я когда разговаривал с ним по телефону за полгода до его смерти, я его предупредил, сказал, что Саша, ты своими вот такими выходами на публику сенсационными, ты
можешь получить серьезное наказание со стороны российских органов. Но вот не послушался и получилось так.
Возвращаясь к проблеме широких полномочий американских спецслужб по мониторингу телефонных разговоров американцев. Господин Калугин, вас как профессионала и ныне, так сказать, рядового гражданина это не тревожит?
Здесь вот очень важна система обеспечения контроля за разведывательными службами. И в этом смысле, я думаю, что в Соединенных Штатах больше, чем где-либо, система контроля присутствует.
Господин Хрущев, какими, как вы считаете, могут быть политические последствия разоблачения Сноудена в Соединенных Штатах?
Это вопрос, так сказать, уже относится к демократическим институтам. Есть американская конституция, которая говорит о свободах. Если вы готовы этими свободами пожертвовать, тогда это будет другое государство, в котором, как Олег Данилович говорит, разведка будет работать более эффективно. Скажем, разведка Гитлера работала более эффективно, там разведка Рузвельта. Не думаю, что американцы применяли бы Рузвельта на Гитлера.
Олег Калугин, хотите ответить?
Все должно иметь какую-то меру. Американская разведка проявляет такую повышенную активность сегодня именно в результате тех трагических ситуаций, которые сложились и на территории Соединенных Штатов, и за ее пределами в отношении, скажем, американских граждан, американских дипломатических представителей за границей. В избежании повторения аналогичных случаев разведка наращивает свои усилия. Это не гарантия того, что они преуспеют, но я считаю, что в этой ситуации нужно поддерживать эту деятельность, критически относиться к тем, кто отвергает всякого рода разведывательную деятельность на территории даже дружественных стран. Ведь в конечном счете речь идет не о дружбе с этими странами, а о получении информации о тех, в общем, опасных развитиях, которые могут сказаться и на этой дружбе. И, между прочим, надо вовремя упредить руководителей этой страны, что в их стране происходят вещи, которых они не знают.
Бывший сотрудник ЦРУ Фриц Эрмарт так оценивает возможные последствия разоблачения Сноудена.
Стоила ли вся эта игра свеч? Если говорить о прослушивании Меркель, то однозначно не стоила. Тут понятно, что именно мы проиграли, и совсем не ясно, выиграли ли вообще что-нибудь. Если говорить в более широком плане, о сборе информации в глобальном масштабе, которую совместно вели западные спецслужбы, то мы однозначно в плюсе. Не раскрою секреты, если скажу, что я целиком за то, чтобы свернуть спецмероприятия, приносящие больше вреда, чем пользы, и сохранить только те из них, которые приносят больше пользы, чем вреда. Но этим принципом легко пользоваться в простых случаях, как, например, в случае с Меркель. Мы не должны были ее прослушивать. Но если разговор зайдет о том, что не надо никогда прослушивать президента Мексики, то я поостерегусь сделать однозначные выводы. Тут мы, что называется, попадаем в серую зону неопределенности.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Шпионский скандал в североатлантическом семействе. Кто виноват?» Ее ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. А что можно сказать о человеке, ставшем причиной самой серьезной ссоры европейцев и американцев за многие годы? Помнится, он поначалу очень переживал, что слитые им секреты, так сказать, уйдут в песок, и он станет безымянной жертвой своего, скажем так, неоднозначного поступка. Ныне он находится в России, секреты продолжают всплывать в разных газетах. Кстати, несмотря на известные условия, поставленные Владимиром Путиным, не вредить американцам.
Я бы отнес его к категории неудачников. Человек, который в 30-летнем возрасте почувствовал, что его надежды и ожидания в этой карьере как разведчика не оправдываются, и перспективы, очевидно, были туманные. И вот он решил сам себе создать ситуацию и пошел на вот такой шаг, ведь это зависит во многом от характера человека. Москва, между прочим, оказалась в довольно ситуации сложной, потому что Сноуден рассказал не только много интересного, но самое главное, что Россия не может его выдать Соединенным Штатам, потому что если это произойдет, то тогда это будет нарушить не только традиции разведывательных служб, но поставит под угрозу потенциальные новые источники информации, их существование и их работу.
Но можем ли мы сказать, что его все-таки роль во всей этой истории, в общем, отчасти положительна, как утверждают его сторонники?
Я думаю, что она, в впрочем, имеет и некоторые положительные факторы, прежде всего в налаживании деятельности американских спецслужб. Все эти истории с вот такими скандальными исходами, они ведь в конечном счете приводят, или должны, по крайней мере, привести к улучшению и совершенствованию работы разведки.
Сергей Хрущев, как вы оцениваете роль Сноудена?
Я думаю, что он сыграет весьма значительную и положительную роль в истории Америки. Пришел человек, который верил в американские идеалы, в том, что эта страна стоит впереди всех других в развитии демократии, и вдруг столкнулся вот с этой реальностью. И он, так сказать, показал, что сегодня разведка Америки выходит из-под контроля. Не зря назначены слушания, назначены расследования. А это же расследование не столько, так сказать, профессиональной деятельности, как говорит Олег Данилович, собрал ли ты здесь достаточно информации и кого-то завербовал. Это соответствие действий этой американской бюрократической разведывательной организации принципов существования этого государства. И я думаю, что Сноуден останется в истории Соединенных Штатов положительным знаком.
Олег Калугин.
Я сомневаюсь в том, что Сноуден оставит положительный след в истории Соединенных Штатов и ее разведывательных органов. Всякого рода действия такого характера, как Сноудена, они приводят к негативным результатам не только в отношениях Соединенных Штатов с другими странами, но и в том, что разведка теряет в глазах своих собственных граждан не только престиж, но просто и уважение. Это очень существенно. В этом смысле, может быть, даже действия Сноудена помогут американской разведке, в общем, завоевать доверие своих собственных граждан.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Шпионский скандал в евроатлантическом семействе. Кто виноват?» Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. В программе участвовали Олег Калугин, Сергей Хрущев и Фриц Эрманн.